Не дай Бог попал человек в автокатастрофу. И все, он будет в коляске тебе до конца жизни. И что тут нужно сделать жене? Бросить его и найти себе молодого мужика? Или нужно нести свой крест и оказать мужу свою настоящую любовь теперь во второй половине жизни, чтобы ухаживать за ним? А есть и такие примеры. Примеры есть разные. У меня лично на глазах был пример такой жутковатой истории. Когда человек попал в автокатастрофу серьезнейшую, еле остался жив, его парализовал. Красивый, молодой, сильный мужчина. Парализовал. Жена на второй же день хлопнула дверь, говорит, я молодая баба, я жить хочу. Шлёп и пошла себе искать молодых мужиков. И разбилась на машине через полгода насмерть. А его полюбила другая женщина. Его коллега уже полюбила, другая женщина. Приходила там, массаж делать, ему убирать, и все. Вот. И стала ему верной подругой, стала его спутницей. Хотя ей это ничего не сулило, потому что он действительно прикован к постели. Короче, тут много всякого такого. Нет таких законов у нас в церкви, которые бы точно математически определяли невозможную разницу в возрасте. Конечно, нельзя, например, там, 50-летним жениться на 15-летнем, и наоборот. 50-летней выходить замуж там, за 16-летнего мальчика. Нельзя такого. Это бросится в глаза как извращение сразу. Это понятно, что нездоровое явление. Но какие-то такие вот зазорные такие вещи, там, разбросы возраста, это все есть. Но мы же люди, мы же можем по-людски вести себя. Не по-скотски, а по-людски. Не по гормонам, а по совести. Если гормоны слушаться, то до такой глубины дойдешь и не вылезешь. Надо еще и совесть слушаться, кроме гормонов. Так что, если вы любите, то живите счастливо, и Бог вам в помощь. Согласен ли вы с заявлением Олега Стеняева, что если бы не было реформы 17 века, не было революции 17 года? Ваше отношение к старообрядчеству. Связь между старообрядчеством и революцией заметил впервые, по-моему, Бердяев. И тут еще есть русских философов. Действительно, в старообрядчестве огромная часть здорового русского населения ушла в сторону от истории. Русское общество сильно раскололось. Потом, когда все эти там народники, разночинцы, потом террористы, бомбисты там, и вся эта странная компания, решили тоже совершить рукотворный конец истории. Они были тоже похожи на религиозных сектантов. Да, я согласен с тем, что старообрядчество – это громадная катастрофа в русской истории. Это очень тяжелая беда, которая до конца может быть не изжита и сегодня, и 100% раны, нанесенные расколом и попыткам его врачевать насильственными методами, они много беды наделали в русской истории, в том числе и спровоцировали негативное отношение к действующей власти, к верховной власти. Кстати, большевики первое время очень сильно заигрывали со старообрядцами. Они преследовали только православную церковь, а старообрядцев хотели приклеить к себе, обратить, так сказать, чтобы их негатив по отношению к официальной церкви использовать в своих целях. Старообрядцы, надо в честь старообрядцев можно сказать, что они не пошли на это. И потом они тоже попали под пресс большевистских атеистических репрессий. Да, это проблема, это очень важное замечание. Для того, чтобы понять генезис нашей истории, ее проблем, нужно, конечно, мотать оттуда, издалека. Чем опасны свидетели Иеговы? Чем они опасны? Они опасны тем, что они испровергают в своем учении все догматы православной церкви. Они называют Бога Духа Святого тварью, тварью называют Господа Иисуса Христа, повторяют, по сути, арианскую ересь. Они подвергают сомнению, хулят преснодевство Богородицы, отрицают загробную жизнь души после смерти тела. Да они вообще камня на камне не оставляют церковных истин. Все, что написано в символе веры, они перечеркивают. Перечеркивают символ веры, вот это и есть опасность свидетелей Иеговы. Мерзопакостнейшее учение. Учение для неолюдих. Люди, запутавшиеся, попавшие как муха в мед, в ложь. Попавшие, между прочим, по разным причинам, однажды, в какое-то время они были особенно активны, и сейчас тоже, к счастью, эта активность их спала. Я помню, однажды, я был священником, может быть, всего лишь 2-3 года тогда еще только, по первости я везде ходил в рясе на улицах. Это создавало некоторые проблемы, но это была такая своеобразная проповедь. То есть, ну, это, ну, в общем, однажды ко мне подошла женщина, уже седая, лет 60, может, с копейками, и говорит мне: «Сынок, хочешь, я с тобой про Бога поговорю, о Боге тебе расскажу?» А я уже был иереем, уже, значит, уже с крестом на груди уже шел. Я опешил этого хамства, я говорю: «Ну, мать, конечно, даете. Это, может быть, я расскажу о Боге, я все-таки священник». А она говорит мне: «Эй, сынок, что там ваша церковь знает? Я посидела в церкви, а только год или два, как я начала Библию читать, это мне разбираться. Когда я попала там, назвала там секту какую-то, может быть, это была из Вифлеева. Ко мне они пришли, сели со мной дома на кухне и стали со мной читать и объяснять. И потом, она же, говорит, там в селе я жила, говорит, наш батюшка, она ничего не объясняла, это церковь ходила, ничего не знала. И вы знаете, в этой печальнейшей истории ведь есть много правды. Ведь правда, нельзя сказать, что там нет правды никакой. Есть правда. Если ты кого-то упустил, а кто-то этого упущенного тобой подобрал, то ты упустил его надолго, тебе много лет пройдет, чтобы этот упущенный тобой человек, подобранный кем-то, опять вернулся к нам. Он будет какое-то время длительное пребывать там, где ему занимаются, где ему объясняют, рассказывают, ему приходят, ему звонят: «А почему вы не пришли, мы за вас переживаем, вы наш предат». То есть он знает, что он нужен, там все. Ты очень, ты, тебе вообще большой вопрос, как он вернется, и вернется ли. Поэтому здесь надо взять на себя этот некий огонь. Потому что там говорят: «Это какие-то сякие, там все плохие, там, я хороший». Как бы. Это не очень правильная позиция. Если взять на себя некую часть вины, сказать: «Да, действительно, мы упустили многих людей». Многие люди первое прочтение Библии получили не из рук мамы, не из рук крестной мамы, не из рук папы, не из рук духовного отца, а из рук какого-то странного учителя. И они потом будут уважать его очень долгие годы и ходить к нему. И это наше упущение. Кстати, тут мы про мужчин и женщин говорили. Если религиозные истины преподает в семье отец, то по подсчетам психологов, там всяких там, абстрактно называемых, расплывчих, так сказать, примерно 80% детей будут исповедовать веру и хранить ее. Если религиозная истина транслирует мать, а отец молчит или его нету, просто исчез из жизни, то степень соответствия детей этим преподаваемым истинам, то есть следование за матерью веры, будет процентов 8-12. Дело так. Разница огромнейшая. То, что у нас мужики не учат детей верить в Бога, это катастрофическая беда. Потому что верить должен учить отец. Вообще слово «учитель» – это слово мужского рода. У нас мужиков вымыло из школьного преподавания, там одни женщины. Мужчины только физруки и трудовики. Там кто-нибудь еще там один там ходит с глобусом, но его не видно. А вообще должен мужчина преподавать. Его слово авторитетно, ему более открывается душа, это все с доверием воспринимается. И в религии тем более нужно, чтобы давали, преподавали веру, значит, мужчины. Такую функцию уделил Господь мужчине. То есть, чтобы он, вот, например, женщине Бог не дал права и власти и силы учить мужчин. Женщина может учить только женщину или ребенка. Мужчин нет. А мужчине Господь Бог дал власть учить всех, начиная с себя. И, между прочим, в некоторых регионах у нас тут есть ОПК, так называемая, значит, православная, основа православной культуры. А в мусульманских регионах, Ингушетия, Дагестан, допустим, там еще что-то, Хакасия, там основы мусульманской культуры преподают для мусульманской молодежи. Удивительно, в некоторых регионах мусульмане в один голос говорят: «Мы не хотим, чтобы нам это преподавали». И спрашивают: «Почему вы не хотите, чтобы ваши дети учили в школе основы вашей же веры?» Они говорят: «Мы их дома научим, не переживайте за нас. Мы не хотим, чтобы какая-то тетка чужая, какая-то женщина рассказывала про ислам моему сыну в школе. Папа научит его дома. Видите, какая сила? Избей его с дороги, попробуй». Не собьешь. Потому что некие принципы правильные соблюдены. А у нас действительно вчерашний преподаватель географии, значит, рассказывает тебе о том, что Бог троичен близок. Ты его слушаешь, конечно, из уважения. Но что-то здесь не то. А папа молчит дома. И совсем не то. Чем принципиально отличие еврейской Библии на советского текста, Советского Завета, Православного Ветхого Завета и греческой Септуагинты? Ну, евреи, безусловно, стали перед большой проблемой, как относиться к мессианским текстам после того, как Мессия пришел и был распят и воскрес. Для того, чтобы сохранить свой народ, для того, чтобы сохранить свою религиозную традицию в закрытости от христианства, им необходимо было совершить филологическую работу по вычищению пророческих текстов. Они сделали, получился масоретский перевод. Для того, чтобы, так сказать, читать Библию и не смущаться сердцем. Конечно, все пророческие места, касающиеся Мессии, они вычистить не могли. Да, самые умные из них вообще говорят, что в Библии о Мессии не говорится на каждой странице. То есть уничтожить все пророчества о Христе просто невозможно. В Библии о Мессии говорится на каждой странице. Мне, например, очень нравится, я просто наслаждаюсь этим. Вот тем, чем я сейчас скажу. Помните, Исаак родил Авраам, родил Исаака, Исаак родил Якова, да, Яков родил Иуду и братью его. Иуда родил Фареса и Зару от Фомаи. Помните, там, значит, у Иуды были сыновья, которые умирали, там Шева, Онан, которые должны были войти там, значит, к невестке, она, да, по закону либератного брака она имела право на следующего сына. И вот он, когда у него подростком сын уже для женитьбы, а невестка говорит, давай мне этого, ну закон требует. Закон порядка требует. Он боялся, что это тоже умрет. Ну и, в общем-то, не женил своего сына, значит, на этой невестке, на Фомаре. Фомарь его тогда обманула, оделась в одежду блудницы, и по дороге, там, когда Иуда там что-то там по делам, другое место где, от того, где жил, она предложила ему себя на дороге. Там, и Иуда был с ней близок, она от него забеременела. А потом он, значит, она попросила у него не было чем расплатиться, он дал ей перевязь, и перстень, и посох. Вот. А потом пришел, говорит, а здесь была блудница на этой дороге, да не было здесь никакой блудницы. И так у нее остался его перстень. Вот. А потом, когда признаки беременности на ней сказались, когда он начал расти животик, или там отекать лицо, начал, когда начал, может быть, тошнить, рвать, ну, явились признаки беременности, то Иуда разгневался на невесту свою, что она забеременела в его доме, и решил убить ее. А она показала ему перстень, говорит, со мной спал человек, кому, которому принадлежит этот перстень. Он понял, что она его обманула. И она родила от него двух людей, почему-то родил Фареса и Зару. Кстати, мы вспоминаем об этом в чине венчания. В чине венчания, когда перстни одеваются, говорит, перстнем явися истина Фомаре. Перстнем Отец наш Небесный, щедро убийств на Сына Своего. Это все, эти библейские вещи вплетены в ткань богослужения. Это очень интересно. То есть для того, чтобы понимать богослужение, нужно хорошенько прочитать Библию. Иначе там ничего не понятно. Какой Фарес, какая Зара, какой Иуда, значит, что тут. Какой перстень, значит, только один. На самом деле, это все очень интересно. Так вот, дети эти в ней, в очереди, дрались. По еврейским представлениям, ребенок в очереди может согрешить. Считается, что ребенок в очереди вполне самостоятельный, умен. И что он вообще там что-то себе думает. Он даже, и даже просто, да, считается, что ангел является ребенком, находящимся в очереди, и читает ему Тору от корки до корки. А потом, когда ребенок рождается, ангел бьет его по лицу, он все забывает. И потом, когда человек читает Тору, то он как бы вспоминает ее, по сути. То есть такая платоновская идея об учении как припоминании. У Платона есть такой целый диалог, в котором он доказывает, что душа и так все знает. И когда мы учим что-либо, мы просто обновляем знания, которые у нас уже есть. Так вот, они дрались там в ней, и когда они рождались, то Зара первый хотел вывести. И вытащил руку. И мы навязали красную нитку. С тех пор, вы знаете, у евреев есть обычай навязывать красную ниточку, как оберег такой. Мы этого не делали. Но потом эта рука спряталась, и вылез Фарес. Вылобился. Первый. Ну, вот он отобил, какой еще такой. Эта бедная женщина говорила, если это такое, вот еще только рожаются, уже такое творится, то зачем нам еще все нужно это? Но так они говорили. И когда Фарес родился, то его назвали Фарес. А Фарес — это перец. Перец. Перец — это значит Человек, который поломал преграды, говорит, ну ты и вломился. И так его назвали, перец, тот, кто ломает все преграды. Так вот, оказывается, раввины говорят, это пророчество о Мессии. Говорит, а где здесь пророчество о Мессии? Говорит, а вот где. Древние мудрецы считали, что закон Божий – это некий чистый источник. Если его раздать всем и всех к нему пустить, то люди, как буйволы на водопое, замутят его копытами своими. И он будет грязным источником. Поэтому они сказали, стройте вокруг откровения ограду. Вот эти тысячи мелких заповедей. Заповедь на заповедь, заповедь против заповеди. Всякие ешь, не ешь, ходи, не ходи, думай, про это делай, вот это. Там же миллион всяких таких, частокол целый. Ограждайте чистую воду закона тысячами мелких заповедей. Ограждайте. А когда Мессия придет, Мессия все это сломает. Потому что Мессия – это перец. Он вломится и уничтожит все ограды вокруг этого чистого ледника святого Божьих слов. Христос так и сделал. Он пришел и смел все фарисейские заповеди и научил нас правильному пониманию закона Божьего. Какая заповедь больше? Помните же, какая заповедь больше? Возлюби Господа Бога, да. То есть никак, допустим, там край бороды не постригай, там голубую нитку в одежду в шею, там, значит, там яму, если увидишь, на дороге камнем закрой. 613 заповедей с толкованиями, там тысячи получается. А что больше, а что меньше в этом всем, как разобраться? Он пришел, все сломал, говорит, вообще-то все не надо. Возлюби Господа всем сердцем, всей душой, всем помышлением. А вторая подобная ей ближняя, как себя самого. Вот он, оказывается, перец. Он ломает ограду вокруг закона и допускает человека до чистой воды откровения. И таких мест, оказывается, в Библии миллионы. То есть там оно все на каждой страничке, значит, там есть пророчество о Господе. А еще, например, я просто наслаждаюсь этим местом из Писания. Ну да, уже пора прощаться, кстати, еще надо будет вставать и убегать. Значит, мне просто, наверное, на поезд надо успеть, еще одно место. Когда Моисей довел людей до предела земли обетованной, Моисей умер, вы помните. На горе Фазме он посмотрел на обетованную землю и приложился к отцам своим. А завел евреев в обетованную землю Иисус, сын Навина. Иисус Навин. Получается, что до земли обетования довел Моисей, а в землю завел Иисус. Это уже пророчество, потому что Моисеево законодательство, Ветхий Завет доводит нас до границ благодати, а уже внутри благодати нас заводит Иисус. Но Иисуса, сына Навина, звали до этого Осия. Зная, что Иисус заведет людей в землю, Моисей сознательно поменял ему имя. Он переименовал его из Осии в Иисуса. На русском языке Осия и Иисус – это два совершенно разных имени. Осия и Иисус. Это как Петр и Михаил. А на еврейском языке Осия – это Гошуа, а Иисус – это Егошуа. То есть он переименовал Осию добавлением имени Гошуа одной маленькой буквочки, йоты, самой маленькой буквы. И Гошуа стал Егошуа. А в Евангелии как раз именно об этом, может быть, даже и сказано, что йота едина или едина черта не прейдет от закона, то ниже все исполнится. То есть эта маленькая йоточка переименовала Осию в Иисуса для того, чтобы он завел людей в землю и пророчески показал, что в настоящий рай нас заводит не Моисей в закон, а Иисус. Иисус имя тому, кто заведет нас в рай. Это феноменально, феерические вещи, красивые. И их там миллионы. То есть надо все искать. То есть надо все читать, надо об этом думать, надо все от этого раскапывать. Потому что там жизни не хватит, а ведь интересно все. Про Украину не будем говорить.
А встреча папы Римского с нашим
приятелем? Я вам скажу вот что. Я скажу вам одну историю, которую я всем рассказываю по этому поводу. Когда-то я видел фильм с участием одного писателя. Этот писатель пережил блоковоенное детство. Извините, это будет немножко долго, но мне хочется сказать это для того, чтобы подобраться к теме. Он пережил голодное детство военное и прожил в Ташкенте в эвакуации. В Ташкенте он попал в такую компанию малолетних бандитов, которые воровали сумочки, там, воровали из вагонов, там, что там воровали в продуктовых базах, вступали в драки такие, с ножиками ходили такие, малолетние такие гороши такие, 12-13-14-летние. А он не умел ни воровать, ни драться, но он зато прочитал много книжек. И он по вечерам, когда они делили награбленную там добычу, он рассказывал им наизусть все, что помнил там, из всяких книжек. Там, «Три мушкетера», там, «Дети капитана Гранта», «Остров сокровищ». Там, ему очень нравилось, потому что они никогда этого не читали. И они за этого подкармливали. И он говорит, что очень часто эти молодые люди, ведущие такой преступный, под голодом, преступный образ жизни, они часто дрались между собой, дрались жестоко. Но никогда они не начинали драться сразу, а они сначала стояли друг перед другом и разговаривали, оскорбляли друг друга. Ты такой, а ты еще хуже, а ты вот такой, а ты 300 раз такой, а ты то, а ты то. Первым начинал драться тот, у кого заканчивалось ругательство. Когда он уже стоял, задыхался от обиды и хотел, а ты, я говорю, и драка, ничего такого. Он говорит, и я на всю жизнь запомнил, что люди дерутся только тогда, когда им не о чем разговаривать. Когда разговора между людьми нет, тогда мы будем драться. Пока мы можем говорить, драться мы не будем. Так вот, разговаривать надо. Патриарху нужно разговаривать со своими епископами и митрополитами. Владыкам епархиальным и викарным нужно разговаривать с духовенством. Духовенству нужно разговаривать с прихожанами. Мужьям, с женами, с мужьями, как мы уже в самом начале вам говорили. Там, где мы не разговариваем друг с другом, там мы деремся. И патриарху нужно разговаривать с другими людьми тоже, не только со своими. Он находится на такой великой высоте, что он должен разговаривать со всем миром. Он должен разговаривать с президентами и королями, с послами иностранных государств и бизнесменами. Он должен разговаривать с главой мусульманского управления мусульман России. Это же не значит, что мусульманцы все приходят. Он должен разговаривать с католиками, живущими в России, с протестантами, живущими в России, с еврейскими общинами, живущими в России. Это же не значит, что мы все переходим одномоментно, значит, сразу. Ему нужно разговаривать с католиками тоже. Поэтому этот разговор, это исторический разговор, необходимый разговор, необходимый для того, чтобы мы переставали воевать. Потому что мы воюем тогда, когда молчим. А когда говорим, то мы находим пути сердца к сердцу человеческому. В этом разговоре нет ничего опасного, повторяю, потому что беседа святейшего, например, там с Бен-Лазаром там, и главным еврейским раввином, она вовсе не угрожает нам переходом в еврейство. И беседа с Гайнутином вовсе не приведет Равеев Гайнутина, вовсе не означает нашего перехода в ислам. И беседа с Папой Римским абсолютно не означает наш переход в католицизм. Это нужный шаг для того, чтобы уменьшить количество напряжения в мире. Мир перенапряжен. Как электросеть при перенагрузке может вспыхнуть и загореться. Мир наэлектризован. Дело-то идет в Третьей мировой войне, друзья мои. Не ровем участок, шандарахнет, что мы забудем вообще, как нас зовут, где наши вещи. Надо снять напряжение в мире, для этого нужно делать все. В первую очередь нужно протягивать. Зачем люди протягивают руку при встрече? Это древний жест означает, моя рука пуста, в ней нет оружия. Пожми мне руку и не сомневайся во мне. У меня оружия нет. Зачем люди чокаются? Древний жест чокания, надо сдвинуть бокалы так, чтобы они переплеснулись из моего в твое, из твоего в мой. Мое вино не отравлено, и твое тоже. Я пью твое, ты пьешь мое. Эти древние жесты, то есть выпить чарку, протянуть руку, нужно для того, чтобы снять напряжение между людьми, семьями, родами, конфессиями. Ведь человеческая злоба, может, и привычная человеческая, ведь мы с католиками всю жизнь относились очень плохо. У нас за спиной, в нагрузку нам, подаренное прошедшими столетиями, отвратительные отношения с католиками. Это не мы их придумали, так получилось. Действительно, была у нас тяжелая история взаимоотношений. Но это вовсе не значит, что мы должны всю жизнь, как враги, смотреть друг на друга, перископ прицел из больницы пулемета. Нет. Нам нужно понять, что мы люди. Если мы люди, то нам есть о чем поговорить. Нам не нужно смешивать веры. Но если мы люди, то двум людям есть о чем поговорить. И этот разговор, он снимает напряжение, он прекращает давнюю вражду, он заставляет тебя убить в этом человеке человека. Ведь если люди гневаются и враждуют, например, записали кого-то в еретики, да вы его будете... У вас со временем возникнет сомнение, красная ли у него кровь, может, она черная, раз уж он такой плохой, как бы, если нельзя дружить совсем. А у него красная кровь. И мама кормила его белым молоком. И он плачет и смеется по тем же причинам, по которым плачем и смеемся мы. Когда его бьют, ему больно, он человек. И они все люди, и мы все люди. И людям нужно разговаривать. И если у вас будет, например, сосед какой-нибудь, католик, дружите с ним. И не бойтесь, что дружба обязательно приведет вас к какой-то ереси. Чего ради она должна привести вас к ереси? Можно дружить с евреем, можно дружить с мусульманином. Со всеми можно дружить. Кстати, с верующими дружить приятнее, чем с неверующими. Вот с язычниками и атеистами трудно дружить. А с верующими хорошо дружить, даже если не иначе веровать. Поспрашивайте у тех, кто, допустим, наших православных братьев и сестер, которые живут в Средней Азии. Кто самые лучшие люди в Средней Азии? Те, кто хорошо и сильно верит. Они тебе плохо не сделают. Вот тот, кто не верит вообще в свое, или верит так всякое для проформы, это опасный человек. А те, которые набожные, у которых сердце бьется, так сказать, с мыслями о вечности, с ними можно кашу сварить, так сказать, и поздравлять друг друга на праздники и так далее. Так что здесь я однозначно считаю, что Святейший не ошибается в этом вопросе, и он делает то, что он знает, ему же видно дальше. Ему же дальше видно, вы же поймите, что точка зрения, она же определяется точкой сидения. Если человек внизу, он смотрит то, что рядом. Если человек поднимается на горку, он видит уже чуть дальше. Если он еще выше залез на смотровую площадку, он еще дальше видит. А если он дал ему бинокль, он вообще может рассмотреть черты лица человека за несколько километров. Так вот, у Святейшего, во-первых, высокая точка нахождения, а во-вторых, хороший бинокль, далеко смотрит. Стражник в городе должен смотреть далеко. Стражник города, пока жители спят, должен по стенам ходить и далеко смотреть в степи. Не скачет ли конница вражеская, не приближается ли враг. Он не имеет права смотреть вот сюда, вот так. Должен смотреть туда. И Святейший стоит на капитанском мостике и туда смотрит. Он видит то, чего вы не видите. Доверяйте ему, в конце концов. Нельзя без доверия в таких вещах. Да, жизнь трудная, да, жизнь сложная, да, происходят вещи, к которым мы не привыкли. А что, мы думали, что, например, что наши родные братья, живущие под Богом, а сатанеют и будут считать там заклятыми врагами, украинцы? Мы же могли представить себе, что такой кошмар вот рядом, под носом? В братской стране, откуда вера к нам пришла, киево-печерские святые, там лежат и в гробах переворачиваются. Не могли. А мы могли вообще представить себе, что христианам голову будут резать? Причем без всякого различия. Католик, православный, сироликовит, дохалкидонец на территории Ирака, Леванта, Сирии и других этих мест режут головы всем, кого крестит на шее. И не спрашивают тебя, ты православный или католик? Крест на шее есть, на колени, чипки без башки. Вы можете себе такое представить? В этих условиях, конечно, люди по-другому оценивают жизнь. Это мы за мелочи можем ругаться, когда жизнь мирная. А когда жизнь, как на пороховой бочке, мы перестаем ругаться. Опасность заставляет нас